Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Обычно выпуски подкаста посвящены бизнесу, инвестициям, иногда личной эффективности. А сегодня будет что-то из ряда вон выходящее. Мы будем обсуждать тему, которая интересна многим, но о которой все стесняются говорить. Это брачные контракты. Я разделю выпуск на две части. В первой мы обсудим механику брачных контрактов, а во второй — этику и восприятие брачных контрактов обществом. И чтобы разобраться в этом вопросе, я, конечно же, пригласил суперэксперта. Гость сегодняшнего подкаста — Елена Бойцова, адвокат с 20-летним стажем в области брачных контрактов и автор книги по этой теме. Елена, добрый день.
Добрый день. Спасибо за приглашение. Я как раз тот самый человек, который не стесняется говорить о брачных контрактах.
На самом деле, когда где-то это в каких-то компаниях проскакивает, сразу, как бы хотела знать, но так стыдно. И вы, когда я посмотрел ваше первое интервью, одно из на Ютубе, вы настолько живо рассказываете об этом, и я подумал, вот это да, это мои слушатели должны это послушать именно так, не то что, да, при разделе имущества 50 на 50, согласно граждан, и все, что, я не хочу, а у вас так задорно, интересно получается, и вот как раз эта простота подачи материала и задевает, и, в общем, сегодня, я думаю, что мы именно так и обсудим.
Будем задевать вашу аудиторию, как умеем.
Да. Ну, давайте сразу вот так войдем клином, и я бы хотел попросить начать с каких-то фактов и цифр, которые максимально бы убедили слушателей не выключать этот выпуск до самого конца. Почему знать информацию про брачные контракты очень важно?
Факты, цифры, может быть, не столь впечатлят вашу аудиторию, но, я думаю, все хотят сохранить какое-то конкретное имущество за собой. И как раз брачный договор, он об этом. Как сохранить то или иное имущество в случае, если семье начали угрожать семейные риски. У нас две группы семейных рисков. Это раздел имущества супругов и наследование, да, смерть одного из супругов. И если про смерть, ну, у нас это следующая, может быть, наша с вами встреча будет про завещание. Да, мы сейчас это оставим. А у нас с вами брачные контракты, они как раз в большей мере о сохранении за собой того или иного имущества. Я так понимаю, у вас большой процент аудитории — это все-таки люди бизнеса, и они заинтересованы вот как минимум в том, чтобы сохранить за собой бизнес. И вот для того, чтобы сохранить его за собой в случае раздела имущества, не поделить, а у нас, знаете, да, какие бывают случаи, 50 на 50 все знают, но все слышали и про дело раздела совхоза имени Ленина, там 2/3 супруги отошло, и, наверное, все ваши бизнес-слушатели не захотели бы в своем бизнесе отдавать бывшему супругу 2/3. И вот мы будем как раз говорить об этом, и, наверное, полученное знание, как сохранить за собой как минимум бизнес, ну и дальше все иное имущество, которое желательно оставить за собой, я надеюсь, простимулирует аудиторию дойти с нами до конца.
Да, я тоже абсолютно уверен. И давайте начнем с какой-то базы. А как вообще делятся вот кредиты, недвижимость, доходы в браке?
Ну, это я называю азбукой семейного права. Вот когда у нас нет брачного договора, у нас все общее. Я очень люблю такую метафору. Вот супруги пошли в лес за грибами, у них такая огромная корзина, и они с той или иной степенью удачливости, да, как повезет, как заработают, начинают в эту корзину в период брака складывать грибочки. Вот они сорвали грибочек, дом загородный, земельным участком, положили в общую корзину. Вот у них квартира в городе, там, предположим, Санкт-Петербург, да, образовалась, положили в корзину. Машина, счета, наконец-то дошли до создания своего бизнеса. И так они в период брака в эту корзину собирают эти грибочки. И нельзя ни про один из этих грибочков сказать, чей он. Это общая совместная собственность. Даже поделить этот гриб пополам нельзя и сказать тебе шляпка, тебе ножка. Нет, это все общая совместная собственность. И если нет брачного договора, никто не знает, как эти грибочки поделит суд. У нас есть по закону, ну, вот эти 50%, 50 на 50, но я вам в самом начале привела, пример, как это сложилось совсем по-другому и совершенно неожиданно. И это не скажу, что прям распространенные кейсы, но они есть, да, и может суд отступать от начала равенства долей. Так вот, никто из супругов не знает, какие доли будут, ну так вот уж окончательно, и никто не знает, как в рамках наполнения этих долей суд положит эти грибочки уже в отдельные корзинки супругов. Есть судебная практика, когда бизнес супруга отдается супруге только потому, что не хватило на этих весах, да, вот тех самых грибочков. Потому что суд считает общую стоимость имущества. Ну, предположим, супруги заработали 100 миллионов. Имущество на 100 миллионов за 30 лет совместной жизни. А у каждого, предположим, самый банальный случай, 50 на 50. И дальше судья, если вы сами не можете договориться, говорит судья, я решу сама, и я сама все это разложу. И вот начинается это тебе, это тебе, это тебе, а они, может быть, так и не хотели. Да, конечно, какие-то аргументы приводятся, что я пользуюсь этим имуществом, я веду бизнес, но как решит судья, как вот ей захочется, никто не знает. Поэтому мои три любимых слова, которые я всегда везде говорю, суд — это долго, дорого и, главное, непредсказуемо, а вам хочется именно белый грибочек, а не боровичок. И поэтому для того, чтобы четко установить правила, мы можем с вами, я имею в виду мы, это супруги, заключить брачный договор и прописать те правила, какие для нашего имущества в семье будут действовать в период брака и в случае расторжения брака. Причем супруги могут договориться только на период брака. Ну, например, мы с вами в браке, и мы хотим говорить о том, что в период брака вот вы занимаетесь бизнесом, и весь бизнес — это ваша раздельная собственность. Вы не бегаете за супругом, дай мне, пожалуйста, согласие на продажу доли, я сейчас другой бизнес буду покупать. А она такая сидит и говорит, не пойду сегодня к нотариусу, не дам вам сегодня согласие, вот у меня настроение такое. Этого делать не надо, это ваша раздельная собственность. Можно говорить о том, что в период брака у нас все общее совместное, да, дорогая там или дорогой, я буду за тобой бегать за согласием на продажу, но в случае расторжения брака у нас с тобой будут вот такие правила. А можно прям сразу решить и в период брака, и в случае расторжения брака у нас будут вот такие правила по разделу имущества. И дай бог этот раздел имущества и не случится никогда, но пусть будет эта бумага. У нас, к сожалению, вот эти цифры, да, о которых вы говорите, это не стимулирующе дойти до конца, хотя, может быть, у нас огромный процент разводов в России. Он в 2019 году дошел до 65%. 65% заключаемых браков в России расторгаются. А что нам покажет 2020 год с пандемией, с карантином, когда супруги засели, да? В Китае, говорят, уже есть статистика, рост разводов. Посмотрим, что нам выдаст Росстат по итогам 2020 года. Распадаются браки, и дела на миллиарды рублей в российских судах идут о разделе имущества супругов. Ну, у нас молодцы, разбогатели, есть что поделить. И поэтому вот установление правил на случай расторжения брака, на мой взгляд, это цивилизованное отношение супругов. Почему? Потому что зачастую в разделе имущества манипулируют детьми. И бедные дети страдают из-за того, что родители их не могут договориться по разделу имущества. Поэтому это такая зона ответственности за супругу, супруга, за детей, чтобы ими не манипулировать. Просто договоренность об имущественных отношениях. И договорю эту часть по поводу долгов. Долги делятся в тех же долях, в которых делятся имущество. Долги имеются в виду кредиты, займы у физических лиц и так далее. Вот так как будет доля установлена на имущество, так будут делиться и долги. Но если брачным договором супруги установили иное распределение раздела долгов, ну, например, каждый супруг, вот все, что он там набрал, это его зона ответственности, второй супруг не будет поэтому отвечать. Такое тоже возможно, и это, на мой взгляд, обосновано. Ну, вот такое краткое содержание правил.
Так, ну, а если, вот скажем, ладно, бывает, что чаще всего есть что делить и очень сложные ситуации, но бывает, что супруги адекватные, и они оба хотят разойтись, и вот им просто нужно упростить процесс, собственно, расхода. В этом случае брачный контракт, он тоже помогает?
В этом случае брачный договор, он самый дешевый инструмент, чтобы поделить имущество. Сразу оговорюсь только, что им можно воспользоваться, пока супруги в браке, потому что очень часто расторгают брак, а потом приходят делить имущество. Вот с момента расторжения брака нет уже возможности заключать брачный договор. Но если в процессе подготовки к расторжению супруги говорят, мы хотим поделить, да, брачный договор — это вот прям то, что нужно, потому что в его случае пошлина исчисляется фиксированная, никак не привязана к стоимости имущества. И поэтому, ну, я и люблю еще и за это брачный договор, потому что это такой не самый дорогой инструмент.
Елена, я правильно ли понимаю, что брачный договор можно заключить и до брака, и весь брак, и вот до момента его расторжения?
Совершенно верно. То есть еще те молодые люди или немолодые люди, которые собираются заключить брак, могут пойти к нотариусу и подписать брачный договор, но там будет оговорка, что он вступит в силу с момента регистрации брака. Не зарегистрируете брак, оставите на память эту бумагу, зарегистрируете, все, она вступает в силу и уже устанавливает правила ваших имущественных отношений в период брака. Весь период брака, сколько бы лет ни жили, можно заключать брачный договор, можно даже заключить его, попытаться, когда суд начнет рассмотрение иска о расторжении брака, да, нам там потребуется свидетельство о расторжении брака нотариусу, обычно мы его в суд сдаем, но можно, извините, вывернуться, взять дубликат в ЗАГСе и попытаться вскочить в последний вагон до момента вынесения решения суда о расторжении брака.
А ведь, ну, окей, а если можно заключить брачный договор еще до захождения в этот институт, если так можно сказать, то чаще всего, то есть в России это достаточно рано все женятся, и у многих людей, у студентов, что уж тут говорить, да, вы просто, у вас такие шуточки уже подкованные, да, многие студентики, которые женятся и в общем-то, 18 лет представляют эту прекрасную жизнь, они же еще не знают, какое имущество у них будет, машина или квартира, земельный участок, так вот, можно ли прописать о том, что когда у нас появится вторая или третья машина, чтобы это указали, когда мы купим то или другое, оно достанется мне или тебе?
Вообще отличный вопрос, и как раз тогда, когда нет ничего, тогда, когда есть одни мечты, а может быть даже там, да ладно, возможно, у меня этого не будет, какие-то сомнения вообще, о чем речь, самый момент заключить брачный договор, потому что спорить не о чем, ничего нет, вообще ничего нет. Просто на будущее устанавливаются правила игры. Их можно детализировать, а можно обойтись общими фразами. Например, да, все, что будет приобретаться на имя того или иного супруга, будет являться его раздельной собственностью. И тогда, когда все мирно, да, люди в состоянии еще договариваться. Ну, например, там, вот покупается первая квартира. Договариваемся, что оформляем на имя там супруги, и это будет ее раздельной собственностью. Можно договориться, что вы в долях уже оформляете, да, устанавливаете доли. Очень важный момент для молодых, да, о чем забывают и сами молодые, и их умудренные, на мой взгляд, опытом родители, что очень часто на свадьбу дарится какой самый распространенный подарок?
Квартира.
Деньги. Ладно бы квартира, деньги, да, дают деньги, идите покупайте, а само дарение не оформляется. И всем как бы кажется, да, ну, например, родители Пети подарили деньги на свадьбу, и вроде как бы понятно, что это Петина будет. А Петя с Машей вместе купили в браке, и юридически это общая совместная собственность. И потом, когда идет расторжение брака и конфликт по разделу имущества, начинают говорить: ну ведь какая она меркантильная, она же знала, что это Петиных родителей деньги. Да, но никто не оформил это дарение, у нас не оформляется, к сожалению, большинством людей дарение денег. А надо было родителям Пети или Маши, если ее родители дарят, подписать на бумажке, не надо никуда ходить, договор дарения денег. И тогда, в случае направления этих денег на приобретение недвижимости, это была бы квартира только Пети. И она бы уже не шла в раздел. О таких нюансах забывают, да? И мы в брачных контрактах молодых в основном, ну и вообще всех других пишем, что если приобреталось на подаренное, да, тогда это будет имуществом того супруга, кому были подарены деньги. Очень важно описывать имущество добрачное. Ну, например, у кого-то до брака была недвижимость. Предположим, Маше по наследству досталась однушка. Маша решила эту однушку в браке уже продать и, добавив денег, купить двушку. А чья будет эта двушка? Чья? по формальным признакам это двушка общая. Но Маша же говорит, я же продала свою квартиру, почему я должна делить это общее, да? И мы как раз описываем, что вот та доля денег, которую Маша направила, а это надо доказать, да, то есть деньги от продажи той однушки должны быть обособлены и прямо с этого счета потечь в оплату уже двушки в период брака. Это будет как бы доля Маши. А можно вообще договориться, что если на имущество направляются деньги от продажи добрачного имущества, то это будет имущество того, чье было добрачное, неважно, добавляли, не добавляли. Еще один немаловажный момент, бывает такое, что, предположим, до брака принадлежало что-то такое, ну, убитое, да, я про недвижимость, и в период брака вдруг из этого решили сделать дворец. Ну, вот был какой-то там убитый дом от бабушки старинный, и мы решили возродить семейное гнездо и сделать из этого убитого домика что-то такое стоящее. И вложили туда очень много совместных денег. А Маша говорит, так это же фамильное гнездо моей бабушки, почему я должна делить? А Петя говорит, а мы очень много совместных денег и моих личных вложили, и это давайте-ка признавать совместной собственностью. Вот чтобы этого не произошло, в брачном договоре тоже можно указать, что вне зависимости от вложений в период брака, это все равно будет оставаться собственностью только Маши. А для людей бизнеса в этой связи тоже очень немаловажный момент. Последнее время потихонечку, такими, знаете, пробросами, пошли иски в суд о признании добрачных компаний совместной собственностью. Потому что, ну, например, Маша с Петей поженились, Петя торговал кофе на углу каких-то улиц, и у него была маленькая точка. И в период брака Петя, воодушевленный Машей, как она говорит, это же я, женщина, пришла в его жизнь, создала все это. Я с этим не спорю, это действительно так. Вдруг у него стало... кофе-империя, да, и у него этих точек 150, и Петя уже не сам торгует кофе, а у него много всяких там сотрудников и франшизы, и по всему, по всей стране все это идет. А вот эта вот компания, она чья? Петина? Или она уже общая, совместная? И пошли споры, потому что в период брака вкладывались какие-то денежные средства, и Маша может заявлять о том, что а это уже не только Петина, это совместная собственность. И вот Пете можно написать, что если в период брака будут любые вложения производиться, это все равно будет Петина. Мне кажется, это для бизнесменов очень интересный момент в сохранении компании за собой. Давайте следующий вопрос, я долго могу сама разговаривать.
Да, ну раз вы про бизнес заговорили, давайте тут еще пару вопросов. Ну, многие, откровенно говоря, вот небольшие компании в России ведут учет финансов тяп-ляп. И вот и сами-то не знают, сколько у них денег, сколько приходит, уходит, и самое главное, не знают, сколько стоит их компания. Так вот, как это разделить, если компания, там, это чулан какой-то с непонятной лазерной резкой, там стоит какой-то старый аппарат, и есть пара клиентов в Excel. Как это все делится?
Слушайте, ну, делится не лазерный аппарат и пара клиентов в Excel, делится доля в обществе с ограниченной ответственностью или акции компании, в зависимости от той организационно-правовой формы, в которой создан этот бизнес и оформлен, да, он. И вот если в период брака была создана компания, и там, давайте про нашу Петю Машу продолжим, да, чтобы не путать никого, у Пети принадлежало 100% доли в компании, то могут поделить 50 на 50 доли в уставном капитале компании.
Так уставный капитал 10 тысяч рублей у всех.
Неважно, делятся не сами 10 тысяч рублей, а делятся полномочия, скажем так, собственника этих долей. И если эта компания когда-то имела уставный капитал 10 тысяч рублей, а сейчас имеет имущество на миллион, то приобретается не 50% от 10 тысяч рублей, а 50% от всего объема, всей совокупности компаний. Но опять же, это не говорит о том, что можно сейчас пойти и бегом продавать, там, не знаю, здание на миллион рублей. Нет, здание принадлежит компании, а супруги владеют долями в компании. То есть это надо делить. Но многим кажется, что да, вот компания какая-то огромная, да, без учета долгов. Очень часто те супруги, которые не занимаются бизнесом, они говорят, о, там богатейшая компания, там, предположим, офисный центр принадлежит ей. Окей, а там еще долг кредитный, не погашенный на этот офисный центр, многомиллионный, и офисный центр в залоге у банка. Ну и, да, то есть нельзя этот офисный центр продать, он принадлежит компании, он обременен. Надо делить.
То есть нужно приглашать оценщика.
Смотрите, мы сейчас с вами опять не говорим про продажу этого офисного центра, да? Как происходит, если это в суде происходит, да? Раздел имущества супругов. В суду надо понять, вообще стоимость имущества, да? Конечно, суд может просто сказать, да не хочу я связываться с оценкой, я просто вот этот бизнес поделю просто пополам, да, или в тех долях, которые установлены. Например, есть компании, если в суде назначать судебную экспертизу по определению рыночной стоимости этой компании, этот суд может вообще не закончиться. Ну, то есть там очень много имущества, и определить рыночную стоимость компании может быть долго, дорого и непонятно как. Можно просто взять и поделить 50 там, на 50 или там, в других соотношениях, если суд решил отступить от начала равенства долей эту компанию. Но по общим правилам все-таки проводится оценка всего имущества. Если по недвижимости суд может воспринять кадастровую стоимость, но если она понравится супругам, да, то и они с ней согласны. Нет, они закажут рыночную оценку, и это опять же расходы на суд. То же самое расходы по оценке бизнеса, по оценке рыночной стоимости бизнеса. Очень дорогостоящее удовольствие, я вам скажу. Бывает какая-то такая смешная ООшка, а за оценку просят, там, начиная от 90 тысяч рублей в Москве, вообще ни за что. А тем не менее, просто оценщики, вот у них вот такие расценки, и у них определенный пул работы. Поэтому оценивается не имущество компании, оно в совокупности в этой компании с другими обязательствами там, и так далее оценивается. Оценивается, не знаю, там просят бизнес-планы по некоторым компаниям на годы вперед. Ну, такая очень сложная процедура, поэтому, опять же, да лучше вообще до этого не доходить.
Так, ну и это ООО. А если это ИП, или что еще хуже, самозанятый, сделал себе сайтецкий маленький?
А ИП у нас все очень просто. ИП у нас Иванов Иван Иванович. Это физическое лицо. И все, что оформлено на Иванова Ивана Ивановича, это его, и это общая совместная собственность без брачного договора. Это не обособленное имущество, это его. Поэтому, как бы, вот он как был, да, в семье Иван Иванович, и неважно, прибавилось ИП, а осталось для... И, как бы, вот, понимание, что это за имущество, все то же самое.
Все то же самое, как с физлицом. То есть, как бы, если он купил там какой-то станок или недвижимость, она общая.
Она общая, да. И поэтому для ИПшников еще больше рисков в разделе имущества.
Так, ну вот просто несколько выпусков подряд я бомбил про инвестиции. И в связи с этим многие люди, сейчас эта тема достаточно хайповая, и многие сейчас, кто нас слушает, они инвестируют. И вот скажите пару слов про акции. Делятся ли они при разделе и как?
Акции — это те же самые грибочки, о которых мы рассказывали. Если эти акции покупаются на доходы, которые генерятся в период брака, и нет брачного договора, то это, как любое иное имущество, попадает в общую совместную собственность.
А если они куплены до брака?
Если до брака, нет, конечно же, это не общая совместная собственность. Давайте сразу скажу, что у нас не попадает в общую совместную собственность, не попадает в то самое наше с вами лукошко, корзиночку с грибами. Все, что было до брака, приобретено, и все, что в период брака было получено в дар, унаследовано или приватизировано. То есть вот те самые безвозмездные сделки. Вот если по безвозмездным сделкам, например, акции подарили, тогда это не делится, это не общая совместная собственность. А если на деньги, заработанные одним из супругов в период брака, куплены акции, инвестированы, неважно, там, сам он купил где-то, через брокеров он покупал, неважно, это все равно общая совместная собственность. И мы брачным договором как раз мы можем установить, что акции, покупаемые на имя того или иного супруга, будут только его раздельной собственностью.
Так, а если у него вот был пул акций, и он в течение брака не пополнял, а как бы просто торговал теми деньгами, продавал и покупал, или что еще более понятней, он купил тогда акции, а ему сейчас приходят дивиденды. Чьи это дивиденды, общие или его?
Вообще, по формальным основаниям, все, что в период брака приходит, это общая совместная собственность. Но если удается доказывать, что это доход с имущества добрачного, ну, например, то же самое, как у меня до брака была квартира, и в период брака я сдавала ее в наем и получала доход. Это мои доходы, да? Важно, вот в случае акций, я же понимаю, сколько там может быть всего, обособить именно эти доходы, потому что если мы говорим о торговле через брокерский счет, там эти дивиденды в общую копилку падают. Надо их как бы для суда обособить и сказать, вот видите, мне до брака принадлежали там, не знаю, 100 акций компании «Газпром», вот выплатили дивиденды в период брака, это мое, И вот я направляю эти дивиденды опять на покупку акций, и эти акции опять мои, потому что я потратил свои личные средства. Как технически это доказывать, это уже второй, да, момент. И надо об этом тоже думать супругам, которые хотят это имущество оставить за собой. Но по формальным признакам могут сказать, да нет, вот видите, в период брака падают деньги, грибочки в лукошко, будем делить. Доказывать придется. А можно не доказывать, если есть брачный договор.
Это красная нить нашего разговора о том, что избегайте всех этих сложностей, и это не так уж страшно. Но мы скоро дойдем до этичной составляющей. Это, конечно, очень острый и самый интересный вопрос. Но все-таки давайте еще техническую базу проясним. А что можно прописать в брачном договоре? То есть про активы материальные понятно. А можно ли сказать, что вот жена будет мыть посуду и готовить борщи, а забирать из сада будет муж? Или что еще хуже, там сколько раз они будут в неделю заниматься любовью?
В нашей российской действительности этого сделать нельзя. У нас брачный договор регулирует только имущественные отношения супругов, и как бы меня там не просили что-то иное прописывать, даже если они меня уговорят, нотариус не удостоверит, а если они и нотариуса уговорят, но эти положения будут абсолютно ничтожные, потому что у нас, еще раз повторяю, брачный договор регулирует только имущественные отношения супругов. Если мы говорим про другие юрисдикции, и у людей есть желание все это регулировать, ну, пожалуйста, переезжайте, получайте гражданство. Количество сексуальных отношений в неделю у нас может регулировать так называемая ктуба. Это контракт, который заключается евреями, да, там в зависимости от профессиональной деятельности супруга есть обязательство количественное сколько раз в неделю. Я всегда люблю об этом рассказывать, когда у меня аудитория начинает тихонько уставать и засыпать, и вот на этом месте все просыпаются, потому что все начинают обсуждать. Самое хорошее для ничего не делающих мужчин, каждый день он обязан исполнять супружеский долг. Вот, поэтому идите работайте. В Америке, да, если брачные договоры мы анализируем звезд, опять же, я всегда оговариваюсь, я их не читала, я о них сужу по там журналистским каким-то статьям в интернете. Там вплоть до того, что там она должна улыбаться, она должна исповедовать веру, ту же веру, которую исповедует супруг. Она должна во всем соглашаться, не осуждать там за какие-то поступки, не осуждать друзей. Да все что угодно может быть, полотенце вешать вот так вот, изменять сколько раз можно в год, тоже некоторые пишут, санкции за измену. У нас такого нельзя, у меня бывают такие запросы по поводу того, чтобы как-то наказывать за измены. Сразу скажу, судебная практика не сложилась. Единственный брачный договор, дошедший до Верховного суда, где была ответственность за измену, но суд не дал этому оценку, просто процитировал, но не сказал, что нельзя, что да, тоже так может расцениваться. Он не сказал, ай-яй-яй, так нельзя писать, но и никаким образом эту формулировку не положил в основу распределения имущества. Это был один раз, да? Но мы с нотариусами, с которыми я работаю, договорились о том, что мы прописываем положение, сейчас скажу о нем, в случае, если брак будет прекращен по причине недостойного поведения одного из супругов, тире, измена, то имущество распределяется вот таким-то образом. То есть там какое-то перераспределение, большая доля будет у супруга, кто пострадал. Но здесь всегда возникает вопрос по поводу того, как доказать, во-первых, что такое, что была измена, и второе, что такое измена, потому что мужчины и женщины по-разному понимают, что такое измена. Это уж поверьте мне, да, то есть для мужчины один раз непонятно где-то с кем, это вообще ни о чем, я люблю, я живу здесь, я прихожу сюда ночевать, я приношу сюда деньги и так далее, а для женщины это может быть существенно. Ну и однозначно, что рождение ребенка на стороне, назовем это так, да, не в браке, и признание его в свидетельстве о рождении ребенка, ну уж вот куда более прозрачно, это что, тоже не измена? Некоторые от этого пытаются открещиваться, но тем не менее. То есть в брачном договоре надо прописать, что супруги понимают под изменой, это первое. А второе, с помощью каких доказательств они договорились подтверждать, что это измена, потому что просто так ходить и следить, и нанимать детективов это не везде примут, да, а если супруги сами договорились, что там я могу в твой телефон залезть, я могу, не знаю, там детективов нанять, я могу камеры установить, прослушку где-то поставить, и вот это я буду использовать в суде, если пойдет суд, для доказывания. Если это вот супруги договорились и позволили друг другу так себя вести, почему нет, да, и такое возможно.
А как указывается, с кем остаются дети после развода? То есть если...
В брачном договоре не может быть ни слова о детях. Потому что дети — это не имущество, которое, да, можно как-то делить и распределять. Максимум о детях можно там делать слово, что там, например, супруг такую-то денежную сумму ежемесячно дает на содержание семьи и в скобках перечислить там на то-то, там на отдых с детьми. Вот что-то так. Но написать о том, что мы таким-то образом делим детей, ну, имеется в виду, с кем они будут проживать, а такое-то содержание на детей будет выплачиваться в случае расторжения брака, нельзя, потому что все по детям регулируется самостоятельными документами, либо это соглашение о месте определения жительства, да, детей, соглашение об уплате алиментов, соглашение о порядке общения с детьми, это совершенно все другое. Только имущественные права и обязанности супругов регулируются в брачном договоре. Точка.
Среди своих друзей анонсировал, что я буду с вами вести диалог, и как раз недавно у меня один приятель развелся, и вот у него как раз был вопрос, они оформили соглашение о разделе имущества. И правда ли, что брачные договоры легче оспорить, чем вот такое соглашение? Как вообще вот с практикой оспаривания в суде брачный договор?
Если вы правильно оформили и исполняли брачный договор, то он устоит в суде. Есть основания признания брачного договора, как и любого договора, недействительным. Ну, мы с вами сейчас не будем обсуждать такие общераспространенные, ну, например, не знаю, там, один из супругов был в крайне неблагоприятной ситуации, ему нужны были деньги на операцию, второй супруг сказал ему, я тебе дам деньги на операцию, а ты мне отдай все другое имущество. И вот этим как бы крайне неблагоприятным положением воспользовался. Любой договор по этому основанию может признаваться недействительным. Например, один из супругов не осознавал на момент подписания брачного договора последствий его заключения. У меня был такой долгий суд, мы признавали недействительным брачный договор и договор дарения, заключенный супругом, и признали недействительным как раз на основании судебной медицинской экспертизы, потому что экспертиза пришла к выводу, что он не осознавал из-за того, какие лекарства он принимал, последствия заключаемого договора. И признали договор недействительным, и имущество стало опять общим совместным и пополам поделилось. А это такие, ну, общие основания, ну, или, не знаю, там какие-то угрозы, шантаж, как я все время смеюсь, приковали наручниками к батарее супруга и нотариуса и удостоверили брачный договор. Это такие общие основания признания брачного договора недействительным, и соглашение о разделе также может по этим основаниям признаваться недействительным, кстати. Вот. Но для брачного договора есть еще, скажем так, специально установленный семейным кодексом основания признания недействительным, а именно... Если брачным договором один из супругов поставлен в крайне неблагоприятное положение, то тогда брачный договор суд признает недействительным, и опять все попадет в общую совместную собственность. Крайне неблагоприятное положение – тогда, когда один из супругов либо лишается всего имущества, ну, например, у него вообще ничего не осталось. Мы с вами заключили брак, и вы все на себя оформили, а у меня вообще ничего нет. Я могу пойти в суд и сказать, брачный договор признаю недействительным. Вопрос, зачем до этого доводить? Я всегда учу своих клиентов не доводить до этого. Неважно, какие у вас сейчас отношения с этим человеком, с которым вы прожили 20 лет, в обиде вы на него, еще что-то. Вы же с ним жили, вы же с ним детей рожали на этот свет, рождали. Ну и что? Дайте ему что-то, он имеет право на имущество. И тогда у него не будет оснований признавать брачный договор недействительным. Ну, если вы вот так поступили с человеком, но отвечаете за это тоже, и все будет делиться 50/50. Что касается соглашения о разделе имущества супругов, зачастую нотариусы настаивают на том, чтобы 50/50 делилось. И этот инструмент не всегда выгоден супругам. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот давайте делите все пополам, а мы не хотим пополам, а мы договариваемся по-другому. А вот в брачном договоре можно разные доли устанавливать, лишь бы не было вот какой-то существенной непропорциональности, у меня миллиард, а у тебя 1 000 000. Вот это такая существенная непропорциональность, и тоже можно идти в суд и доказывать о том, что я поставлен там в крайне неблагоприятное положение, и лишь бы не было вообще лишения всего имущества. На мой взгляд, брачный договор более гибкий инструмент. И если его правильно заключить и правильно исполнять, никто его не признает недействительным.
А сколько стоит заключить брачный договор?
Смотрите, если мы говорим о пошлине нотариуса, то пошлина сама смешная, она там где-то 500 рублей, и плюсом нотариусы берут, я по Москве скажу цены, 13 до 15 тысяч за технические расходы. А что касается расходов на адвокатов, юристов, кто занимается брачным договором, ну, во-первых, вы можете вообще с ними не связываться, ну, так я сейчас себе топор на ногу уроню и пойти напрямую к нотариусу и сказать: нотариус, я хочу брачный договор. Но здесь уже как бы как повезет, какой договор будет. Разные мне приносили перлы, хотя есть нотариусы, которых я люблю, с которыми мы работаем, которые делают звездные, хорошие брачные договоры. Бывают конфликты у меня с нотариусами, ну, назовем это не конфликтами, а спорами, когда они считают вот волю супругов не соответствующую закону, да, а я не вижу, что здесь какое-то нарушение идет закона. И вот этот аргумент, вы, адвокаты, не отвечаете ничем, а мы отвечаем своим имуществом, он такой, знаете, железобетонный, я не буду удостоверять этот договор. Ну, вы не будете, мы найдем другого нотариуса, который удостоверит. Поэтому можно, еще раз повторюсь, обойти адвокатов, пойти к нотариусу напрямую. Не знаю, будет ли нотариус в комплексе сопровождать ваш развод, я сейчас могу это проговорить, и помогать супругам договариваться. Все-таки не такие большие деньги, сколько времени порой требуется на все, да, чтобы помочь супругам выйти из вот этого такого штопора расторжения брака и раздела имущества. А если вы приходите к адвокатам, то там очень разные могут быть стоимости. По рынку, если по Москве можете смотреть, там бывает и за 20 тысяч делают, а бывает и за 200-500, и поехали дальше. Сколько зависит, какое имущество, и вообще зависит от масштаба бедствия, как я это называю. Потому что одно дело просто заключить брачный договор, в котором одна квартира, одна машина. А другое дело заключить брачный договор, который идет в совокупности с иными документами, которые подписываются при расхождении супругов. Ну вот, предположим, приходит ко мне семейная пара. Они говорят: слушай, у нас много всего имущества, но у нас еще тут и дети, и споры по детям, и порядок общения с детьми, и алименты. И мы вообще не хотим видеть друг друга, сделайте нам так все, чтобы мы не виделись. Да, то есть вот сделайте нам все так, как бы я выступаю тем самым буфером, который воспринимает с обеих сторон обиды, обзывательства, еще что-то, да?
Так вы еще по совместительству должны быть так психологом наполовину.
Совершенно верно. Все это гашу. Бывает в одном лице, бывает у каждого свой адвокат. Это бывает хорошо, бывает плохо, да? И мы помогаем супругам договариваться по всем вопросам. Согласовываем с нотариусом все документы. У нотариуса они подписывают, но там по-разному бывает, некоторые даже встречаться не хотят, и у нас мы так заводим их по очереди в кабинет нотариуса, и потом даже в суд они не ходят, у нас мы в суде их представляем интересы с обеих сторон и выдаем по факту им свидетельство о расторжении брака. То есть если просто брачный договор, это может быть недорого, а если все это в совокупности, это большие деньги.
Ну, давайте в среднем просто, вот если к вам пришла семейная пара, у них более-менее все понятно, как вы сказали, одна квартира, одна машина, и...
А не скажу я вам сейчас ничего, не мучайте меня. Как вы, говорит, определяете свои гонорары по глазам?
Ладно, вот такой интересный вопрос. Допустим, заключен брачный договор, и тут, ну, мы обсудили то, что он может быть признан недействительным, если кого-то принуждали к этому, а если второй такой хитрый, супруг решил его выкрасть, такой ночью пробрался, сжег, и его сторону все, у супруги не остался брачного договора. В данном случае его можно как-то восстановить?
Раньше это, возможно, бы сработало, крали завещание, можно было бы, наверное, украсть брачный договор. Время идет вперед, ведутся электронные реестры, что брачного договора, что завещаний. И, в общем, все это можно найти, достать, восстановить, получить дубликат. Хорошо бы только не забывали, у какого нотариуса оформляли. У меня очень часто приходят, говорят, оформляли, у кого не помню. Вот тут начинается. Но все восстанавливается. С 15-го, по-моему, с конца 15-го года ведут реестры брачных договоров.
Елена, я еще слышал, что когда заключается брачный договор, очень важно уведомить кредитные организации Вот можете прояснить этот вопрос, как это...
Всех кредиторов, неважно, это физическое лицо предоставило деньги в долг, юридическое лицо, кредитная организация, это все кредиторы, да? И смотрите, для кредиторов что важно? Когда то или иное лицо принимает решение дать вам в долг, оно должно быть уверенным, хочет быть уверенным в том, что ему этот долг вернут. И если у, и если у супругов в общей совместной собственности есть определенный перечень имущества, ну, кредиторы, на мой взгляд, должны все-таки проверить, кому они дают, есть ли вообще где тут разгуляться и потом обращать взыскание на это имущество. Так вот, кредиторы, они, понимая, предположим, что выдавая там 10 миллионов рублей, у супругов есть там дом загородный с земельным участком, да, и у того, кто получает в долг как минимум там половина, доля, они должны быть уверены, кредиторы, что им будет где поживиться и с чего взять, если они залог не оформляют, да. Так вот, когда бывает такое, да, супруг понимает, что он не может расплатиться по долгам, он бежит заключать брачный договор и все переписывает на второго супруга. И интересы кредиторов ясно нарушены. И именно поэтому закон императивно устанавливает норму, что надо уведомить кредитора. И это не всегда может быть хорошо для должника, потому что...
Он же может попросить сразу же погасить, чтобы... Да, правильно.
Потому что кредитор имеет право в этом случае потребовать либо изменения, либо досрочного погашения обязательства. Почему я все время говорю, что выгодно заключать брачный договор тогда, когда нет долгов, да, или быть готовым к тому, что потребует сейчас погашение этих долгов. Ну, предположим, у вас там квартира в ипотеке, и вы хотите там переоформить ее на другого супруга, и приходите в банк, а банк говорит, да ну, я не хочу, вот давай гаси досрочно, а ты собирался 10 лет эту ипотеку гасить.
Ну да, платежеспособность семьи поменялась?
Конечно, да, и, конечно же, банк все-таки имеет эту квартиру в залоге, и ему от этого хорошо, но бывает очень много всяких там кредитов, займов от физических, юридических лиц, которые не обеспечены никаким залогом, и поэтому, да, страшно, да, когда имущество утекает на второго супруга, и поэтому интересы кредитора защищены. Мне даже порой некоторые супруги говорят, пожалуйста, не пишите нам эту фразу в договор. Я говорю, да пожалуйста, от того, что мы ее не напишем, и нотариус не настоит на том, что мы ее пропишем, ничего не поменяется, вы все равно обязаны уведомлять кредитора. Но если все-таки принимается осознанное решение, я всегда всех предупреждаю, да, об этом, но если принимают осознанное решение не уведомлять кредитора, то для него не существует этого брачного договора. Для него так и продолжает на все имущество действовать совместная собственность. И чем это чревато? Вы-то думаете, что это имущество, ну, предположим, загородный дом, перекинутый на супругу, не будет делиться, а на самом деле для кредитора это такая же общая совместная собственность, и сначала просуживается иск о взыскании долга, а вторым шагом иск об обращении взыскания на долю в том самом загородном доме, и половина оттуда может продаваться с торгов. Вопрос, кому из, предположим, жен, которые сидят дома и воспитывают детей, захочется, чтобы на любимый загородный дом, где они, например, пересидели карантин, пандемию, обращали еще взыскание? Нет. Им гораздо лучше и теплее иметь этот загородный дом с землей в своей раздельной собственности, чтобы туда никоим образом никакая ответственность по долгам супруга не прилетела. И здесь не только вот эти заемные обязательства, если у вас... На канале «Бизнес-аудитория» все знают про пресловутую субсидиарную ответственность, если компания вдруг ушла в банкротство, да, и собственнику бизнеса приходится отвечать по долгам ее своим личным имуществом, да, и на эту самую дачу также на ее половинку могут обращать взыскание. То же самое взыскание убытков, причиненных, предположим, генеральным директором компании, также может выниматься оттуда частичка. То же самое поручительство. У нас же очень часто просят выдать поручительство. Выдают и не задумываются о последствиях для семьи. А я всегда агитирую за то, что как только у вас какой-то маломальский риск существует со стороны бизнеса, подумайте о защите вашей семьи, о том, чтобы какое-то имущество обособить и защитить от обращения взыскания на долю в этом имуществе.
Я думаю, достаточно технических моментов. Давайте самое интересное. Как наше общество относится к брачным договорам?
По-разному. по-разному относится общество к брачным договорам. Есть лояльная аудитория, к коим я отношусь, прагматичных юристов, которые понимают, да, хотя не все мои знакомые юристы имеют брачный договор, но хотя бы они понимают, что это такое. Очень лояльно относятся к брачным контрактам те, которые хотя бы разочек прошли через раздел имущества и с кровью чем-то поделились. Вот они прекрасно понимают, как это может быть, и идут уже за брачными контрактами. Хорошо относятся к брачным контрактам те, кто уже имели брачные контракты и имеют опыт расхождения с учетом этих брачных контрактов, и они тоже очень лояльны. Но в целом общество пока плохо воспринимает, потому что, ну что мы с вами можем говорить? Брачные контракты были до революции, и тогда к этому спокойно относились. А потом не было собственности как таковой в Советском Союзе, да, ну потому что вот эта коллективизация, у нас все общее, что там кому, квартира по социальному найму, ну потом появились вот эти кооперативные дома, да, как машины, это было что-то такое вот прям... Ну, это либо вот ветераны войны получили, да, машины за заслуги, а так кто имел возможность купить? Артисты, политические деятели, дипломаты, их единицы были, да, и поэтому не было имущества в основной массе у народа, и нечего было особо делить. И какие брачные контракты, о чем вы говорите, а зачем они вообще нужны? И вот это сохранилось, и пока несколько поколений, наверное, еще не сменится, отношения не кардинальным образом не изменятся. Молодежь лучше сейчас на все на это реагирует, чем люди в возрасте, но хорошо реагируют те, кто оброс жирком, как я говорю, да, у которого есть имущество и есть что терять. Те, кто задумывается уже о наследственном планировании, как передавать имущество, потому что брачный договор – это один из кирпичей в наследственном планировании передачи имущество, состояние по там, цепочке своим наследникам. Но это, еще раз говорю, отдельная песня. А в целом, как вы в самом начале заметили, когда возникает вопрос там, про брачный договор, разговор, когда кто-то говорит, у них есть брачный договор, или там вот они перед свадьбой пошли заключать брачный договор, в основном такое что-то, да, неприятненькое у большинства возникает. А возникает потому, что люди не понимают всех преимуществ и для чего нужен брачный договор. Просто им кажется, что как же у нас любовь, да, вот это вечно. Брачный договор, какой брачный договор, у нас любовь. Так вот как раз кто любит, тот и заключит брачный договор, чтобы потом, несмотря на то, что угаснут отношения, да, не входить вот в эту войну по разделу имущества, которая порой заканчивается убийствами. У меня был случай в моей личной практике, когда муж убил жену, ребенка ее и маму ее. После переговоров. Я не могу говорить стопроцентно, что именно из-за раздела имущества. Женщина была предприниматель, успешный достаточно, да, он нет. И они сидели у меня в переговорной, она была с охраной. А на следующий день он ее убивает. Из-за этого, не из-за этого, ничего не могу сказать, но мы обсуждали именно как раз раздел имущества супругов. Так вот, чтобы не доводить до этого, можно на старте заключить брачный договор. И все делать мирно. И он как раз действительно, если есть любовь, а что вы спорите по имуществу? У вас же любовь. Вообще, какие могут быть споры за имущество? Только любовь.
Правильно ли я понимаю, что на самом деле просто недопонимание общества, вот, как вы сказали, и для женщины, скажем, ну как обычно бывает, там мужик зарабатывает, а женщина в семье, для нее брачный договор это будет такой некой страховкой. Она будет понимать, что если есть дети, детям, у детей будет крыша над головой, у нее будет ежемесячно какая-то сумма, если не расходится. Это и ей тоже комфортно.
Совершенно верно. Главное это описать, да, то есть бывает, у меня были такие, я буду на своих, да, примерах рассказывать. Есть контракты, в которых супруги договариваются, например, в случае рождения детей, да, или там первого ребенка, или второго, супруг приобретает в раздельную собственность супруги конкретное там имущество. Его можно очень скрупулезно описать, идентифицировать, чтобы было понимание какое. Да. Некоторые прям говорят, я хочу вот в том-то доме, давайте мне описывать вот в том доме, да, вот я хочу квартиру. То же самое по поводу содержания денежного. Есть у меня контракты, где каким способом, не знаю, здесь уже супруга сама вела переговоры, для нее в период брака описано ежемесячное содержание, хорошая денежная сумма, и 10 лет после расторжения брака ежемесячно такая же сумма выплачивается супругом. Да, у нас, ну, не секрет, многие женщины оставляют карьеру, работу и выбирают воспитание детей, ведение домашнего хозяйства. Я как женщина и как мама детей скажу вам, что это огромный труд. И да, если сидеть дома, ты постоянно занят этим всем. Мужьям очень часто кажется, да она вообще ничего не делает. Да, просто спит тут на диване. Но все сготовлено, дети чистые, дети одеты, дети по всем занятиям развезены и так далее. Это мини-бизнес, то есть надо все потоки выстроить, всех везде направить, все это спланировать, лечить детей. Это, да еще раз говорю, огромный труд. А мужчины говорят, что она вообще ничего не делала, зачем ей что-то давать. И да, для женщины страховка. Если она выбирает не работу, а дом, ей нужно время на восстановление своей профпригодности. Это может быть получение доп. Профессии. Ну там, или не знаю, каких-то прохождение каких-то мелких курсов, найти эту работу, чтобы она могла себя как минимум содержать, ну, если отец будет платить деньги на детей. И это не просто, да, то есть вот она выпала на 10, а то и на 20 лет, и пойди потом куда-то устройся, жизнь-то вообще поменялась, и ей нужна защита. У нас не все знают, что бывшие супруги имеют право на получение алиментов. Вы знаете это?
Расскажите.
Законодатель в определенной степени защищает права бывших супругов, ну, малозащищенных, назовем их так. Это не все знают и не все учитывают. Например, если один из супругов стал инвалидом за год до расторжения брака, то второй супруг обязан его содержать. Понятно, что это может быть небольшая сумма, но тем не менее он имеет право на получение алиментов. На содержание себя имеет право супруга до достижения ребенком трехлетнего возраста. Вот это знают лучше, да, то есть если принимается решение развестись и ребенку еще нет трех лет, то алименты платятся и на маму, и на ребенка. И третья опция, здесь защищаются те супруги, которые, ну, мне кажется, здесь больше женщины защищаются, когда расставание идет в предпенсионном возрасте. У нас же мужчины боевые, им надо молодых еще успеть, да. А вот женщина, которая в возрасте и остается без супруга, она тоже имеет право на получение алиментов, на свое содержание, если, по-моему, если я не ошибаюсь, в течение 5 лет вот до достижения пенсионного возраста произошло то самое расторжение брака. Поэтому, когда разводитесь, думайте и об этом.
Так, а вот насчет алиментов, то есть если есть брачный договор, то в нем можно указать большую сумму, нежели суд обязывает там, ну, сколько процентов от дохода? Или фиксированную?
Суд, как правило, по взрослым, да, привязывается к прожиточному минимуму, по детям привязывается к прожиточному минимуму, если у отца нестабильный доход, а по взрослым, как правило, вот привязывается. И он такой смешной, этот прожиточный минимум. Да, конечно же, это будет какая-то добавка, но он небольшой. А в брачном договоре, пожалуйста, никто ваши аппетиты не ограничивает. Хотите 100 тысяч в месяц, хотите 500, хотите 1 000 000, если есть такая возможность в месяц выплачивать на содержание супруги и бывшей супруги.
Ну хорошо, допустим, один из супругов понимает значимость, важность брачного договора. А как начать разговор с супругом? Это же многих это как раз и смущает. Они только заикнутся и сразу: опа, не любовь, не любовь.
Не любовь, что-то такое, да, что-то странное, наверное, кто-то появился. Да, и в общем, да. О чем ты мне тут рассказываешь? Я люблю об этой теме рассказывать, и недаром целая глава в книге, которую вы вначале упомянули, «Брачный договор. Как договориться с партнером по браку или бизнесу». У меня целая глава там посвящена именно как начать разговор. Есть определенный алгоритм, который я за годы работы выработала, но в каждом конкретном случае, когда меня спрашивают и просят помощи, как выстроить вот этот пошаговый алгоритм. Мы каждую семью по-разному рассматриваем и в каждом конкретном случае ищем те точки касания, там, вот, те крючочки, за которые мы можем зацепиться. Но в общем случае проговорю так. Первое, что вы должны понять, зачем брачный договор нужен именно вам. Вот вы решили, что вам нужен брачный договор. Вот вам он зачем? Просто модно, просто красиво, просто что-то слышал? Или вам конкретно надо что-то защищать? Для человека бизнеса тут самое понятное, да, и самая, наверное, мне кажется, продаваемая история. мне нужно защитить свой бизнес от раздела, чтобы он был целостный и никоим образом то или иное расставание, да, с супругой не повлияло. Ведь никто не защищен от того, что именно через супругу, например, да, или супруга, если бизнес ведет женщина, начнут действовать ваши конкуренты. Почему бы нет? Это очень как бы простой способ захвата. Очаровать, влюбить, развести и поделить. Так вот, супруг, который заинтересован в сохранении целостности бизнеса, он говорит о том, что мне он нужен для того, чтобы это было 100% мое. Второй шаг – это надо понять, зачем второй вашей половине нужен брачный договор. Вы о себе любимом подумали, а ему или ей он зачем? Если мы с вами продолжаем бизнес-историю, как раз женщине, которая сидит дома, брачный договор нужен для того, чтобы по долгам мужа по бизнесу она не отвечала ничем, и чтобы ее семейное гнездо было обособлено. Вот через это ей можно потом это будет преподнести, продать и показать, как муж заботится о ней. Я, может быть, говорю циничные вещи, но это нормально. Это действительно забота об этой женщине и о детях. И когда мне порой говорят, вот, сейчас я на нее оформлю, а потом это все будет ее в случае развода, я говорю, ну и прекрасно, это мать ваших детей. Ну вот вы сейчас расстаетесь, но когда-то вы ее выбрали, и когда-то вы решили с ней рожать. И давайте выбирать, мы отдадим ваше имущество кредиторам, угу, или матери ваших детей. Ну, наверное, ну, в моей картине мира лучше туда, чем отдавать чужим людям и продаваться все это будет с торгов. Третий шаг. Ни в коем роде, я всем говорю всегда, не надо прибегать и говорить, давай заключать брачный договор, это надо. У человека, у которого нет подготовки определенной к этому, опять будут вопросы, а что там, а почему там? У женщин, как правило, все, нашел другую, чего делать? Не надо. Надо кругом создать такую среду, чтобы сама фраза «брачный договор» не вызывала какого-то вот, да, дергания, всплеска эмоций и бурной умственной деятельности, когда идет анализ, а почему это случилось, да, чего он там готовит или она что там готовит. Это должна быть, ну, нормальная среда. То есть, да, вот мы говорим там, ну, например, да, когда возник этот коронавирус, пандемия, как мы все на это реагировали болезненно. Сейчас, по прошествии времени, стало легче, согласитесь? Ну, легче как-то стало, да? Так вот, извините за сравнение, но, может быть, просто оно будет понятнее, да? Когда об этом идет постоянный разговор, ненавязчивый, и не вызывает никакого отторжения эмоционального этот термин, тогда уже потом можно приступать к разговору. Как мы создаем эту почву, да, чтобы можно было потом говорить о своем брачном договоре? Чем угодно. Есть интересные фильмы. Мой любимый фильм «Война семьи Роуз». Я всем его рекомендую посмотреть. Там как раз в конце супруги погибают, потому что там такая война шла за раздел дома, что вот они до этого довели друг друга. И вот вы посмотрели этот фильм, и смотрите друг на друга и говорите, ну кошмар, ну чего они там, не могли что ли договориться? И все, вы не говорите вообще ни слова про брачный договор, и уже какие-то мысли возникают, как есть люди, которые не в состоянии договориться. Ну мы-то же не такие. Не, мы не такие, мы такие цивилизованные, продвинутые, мы всегда можем договориться. Дальше мы можем смотреть ролики на YouTube, можем, не знаю, там какие-то статьи, в путешествиях смотреть, что в этой стране, потому что есть страны, например, там в Японии, где нужно до брака заключить брачный договор. Есть, не знаю, там оперы, спектакли, балеты, в которых либретто и речь идет о брачном договоре. Не знаю, там любите Пушкина, был брачный договор у Пушкина. И как будто вот невзначай, наткнувшись на эту информацию, вот, бац, значит, брачный договор, как интересно, у Пушкина был брачный договор, прикинь, и как-то зацепились, поговорили, и нет уже этого отторжения вообще самой терминологии. Дальше самый такой важный момент – это пугающие истории, пугающие чужие истории, соседи дерутся за имущество и делят детей, приезжают приставы и так далее. В общем, смотри, как они, а мы к ним ходили пить чай, Новый год, они у нас праздновали, чего же они там устроили? Ну, мы же не такие. Нет, мы не такие. А бизнес, страшные истории, очень много всякой информации по поводу раздела бизнеса между супругами. Его тоже можно посмотреть, каких-то там войн за это имущество. Мы же не хотим, мы не хотим. Когда по долгам бизнеса продают имущество семейное, представьте, да, приходит муж и рассказывает историю их общего знакомого бизнесмена, который вот не справился со своими обязательствами, и сейчас имущество семьи выставляется на торги. И если женщина не глупая, она скажет: «Ой, а ты тоже у меня занимаешься бизнесом, я не хочу, чтобы у нас так было». Я бы на ее месте пришла и сказала: «Ты подумай о нашей семье, вот чего ты сидишь, ничего не делаешь, иди уже ищи кого-нибудь, кто нам составит брачный договор, я не хочу, чтобы нашу дачу там или мою квартиру любимую продавали». И он такой: «Вот, вот это самый тот момент, да, когда ура, она или он дозрели». Но если этого не происходит, вот после определенного этапа, вот этих этапов, которые я назвала, можно уже просто спросить: а что если нам? Не конкретно прийти с тем, как я хочу распределить, а как ты думаешь, что если нам? И все. Опять, да, ставить эту тему. Ну, а дальше там, не знаю, книжку подложить, еще что-то. Но, как правило, все это доходит уже до такой точки кипения, когда вторая половина согласна, и уже можно в спокойной обстановке положить ту табличку, как вот видно распределение, и проговорить наш уже конкретный брачный договор. Меня порой обвиняют, что вот, ну вот, вы такие все хитрые и так далее. Да не то, что мы хитрые, я за то, чтобы ни у кого сердечного приступа не случилось. Да, но это важно, то есть не ошарашить, хотя есть любители и такие. У меня недавно приходил клиент, я ему на консультации подарила свою книгу, и он такой счастливый, говорит: «Ой, сейчас приду домой, подложу». Я говорю: «Не надо, я хочу посмотреть на эмоции супруги». Я говорю: «Не надо, они могут быть самые разные». Но он все-таки это сделал, и потом позвонил мне счастливейший, говорит: «Я за там больше, чем 10 лет совместной жизни никогда не видел столько у нее на лице, в глазах эмоций, там такое было, спасибо вам». Я говорю: «Слушайте, ну ей могло быть плохо, но ему захотелось вот так вот поступить, да, он пришел за тем, чтобы делать потом брачный договор». Но, тем не менее, я так никогда не рекомендую делать. Есть пары, которые приходят вдвоем. Очень люблю эту ситуацию, они приходят вдвоем, садятся оба, каждый рассказывает о своих желаниях, о своих опасениях. Они не боятся напрямую друг при друге говорить: «Я боюсь, что вот здесь вот меня обманут, а ты вот это», да, они спорят, могут ругаться, но тем не менее мы вместе втроем выходим на тот документ, который для их семьи будет приемлем, да. Часто приходят с другим посылом: вот как бы я один, мне надо то-то, я объясняю все риски, мы постепенно идем к заключению брачного договора, но я никогда не возьмусь за тот брачный договор, который, как я уже сказала выше, поставит второго супруга в крайне неблагоприятное положение, и мой брачный договор суд признает недействительным. Мне этого не надо. Это, во-первых, ну, с этической точки зрения нехорошо, а во-вторых, с репутационной потом расскажут, что я вот такое сделал. Мне этого тоже не надо, поэтому я за то, чтобы это был действенный инструмент, учитывающий интересы обеих сторон. Но еще раз скажу, никто не заставляет делать все поровну, а иначе зачем нужен брачный договор? Ну, может быть, только за тем, чтобы понять, что вот конкретно это имущество мое, может быть. Но, как правило, там все-таки идет отклонение от равенства.
Добавляя позитивную нотку уже в конце нашей беседы, я слышал, что брачный договор, он на самом деле укрепляет иногда отношения, и супруги лишний раз задумаются, а стоит ли нам вообще расходиться?
Ну, это мой случай, я люблю его рассказывать, да. Мы живем с мужем больше 20 лет уже. И, конечно же, мы ругаемся. Вот я никогда не говорю, что мы такие прям все идеальные, да, мы ругаемся, да, порой я там, ну все, все. А потом, когда так подумаешь, что вот, ну и не надо ничего делить, уже все поделено, все нормально. Ну и как-то так, знаете, эмоции угасают. Когда у супругов идет вот этот накал с разводом, с разделом, да, и начинается вот эта вот битва, битва за имущество, она только раскачивает все эмоции, и она вообще ни к чему хорошему никогда не приводит. А когда уже нет этой составляющей спора, очень часто нет и составляющей спора по детям, потому что самое болезненное, как я уже говорила, когда дети используются как разменная монета в борьбе за имущество. Там, может быть, и дети-то не нужны, нужно имущество. Но мы будем бороться, а потом скажем: я заберу свой иск об определении места жительства детей со мной, но ты мне отдай то-то.
А можно ли забрать, то есть, вот, скажем, живут супруги в квартире с детьми, и тут они решили разойтись, делят пополам, и квартиру что, действительно будут выставлять на торги, нельзя ее без переговоров?
Слушайте, дальше они из совместных собственников становятся долевыми, и они дальше уже договариваются, как это, с этой квартирой поступать. Они могут жить в коммуналке, пожалуйста, и приводить туда свои новые семьи и рожать туда других детей. Советский опыт, наверное, позволяет это сделать, и некоторые так и живут. Они могут договариваться о выкупе доли одним супругом у другого супруга. Они могут договариваться о совместной продаже этой недвижимости. То есть, почему я не люблю еще вот эти судебные решения о разделе имущества? Когда супруги не могут договориться, и судье надоедают эти их споры, перипетии, суд же может в каждом объекте каждому дать по одной второй. И вот, например, будет по одной второй у каждого в квартире, по одной второй у каждого в бизнесе, по одной второй у каждого в загородном доме. Ну, там только машину по одной второй, ну, как бы физически тяжело, да, можно там с какой-то денежной компенсацией подумать. Но вот и получается коммуналка везде. И вот вы сходили в суд, потратили деньги, время, нервы, и вы опять остались вместе. Но вы уже переругались, и вам крайне тяжело договориться о дальнейшем использовании этого имущества. Понимаете, о чем я говорю, да? И некоторые и продать-то это все не могут. Они потому что назло друг другу действовать будут. Без второго я не продам. Кому нужна доля в квартире? Все эти истории, я туда тебе 30 таджиков поселю, ну, конечно, наверное, есть где-то, но не самые красивые. У меня никто еще не селил, только одни угрозы были с подселением таджиков.
Да, очень, конечно, любопытная тема. Я представляю, почему вы можете целых 20 лет здесь в ней, в общем-то, разбираться. И каждая ситуация, я думаю, что совершенно разная, интересная. Это прям целый такой и бизнес, и логический кейс, как это все разрулить и еще успокоить, и чтобы немножко щепотку справедливости добавить. В общем, мне кажется, у вас очень увлекательная работа. Можете, пожалуйста, Лена, в завершении нашего выпуска обратиться к нашим слушателям, сказать что-нибудь, что они сейчас должны знать после того, как они уже горяченькие, подготовленные, и вот сейчас им нужна ключевая мысль.
Ну, если у вас бизнес-аудитория, то бизнес-аудитория привыкла экономить деньги. И я сейчас вот на эту мозоль буду давить. Конечно же, юристы и адвокаты вас примут с распростертыми объятиями на ваши судебные споры. Юристы зарабатывают хорошо на судах. В судах по разделу имущества очень многие адвокаты-юристы привязываются к проценту от стоимости этого имущества. И если мы с вами соразмерим то, сколько вы можете потратить, если пойдете в судебный раздел имущества, и то, сколько вы можете потратить хотя бы для начала на первую консультацию с адвокатом или юристом, кто разбирается в брачных контрактах, то это, я вам скажу, совершенно несопоставимая сумма. Так вот, с точки зрения экономии, первый шаг поговорить со специалистом стоит в разы меньше, и надо его совершить, и понять, зачем вам конкретно нужен брачный договор, а может быть, он вам не нужен, и вы к этому выводу придете, но вы уже будете подкованы, зрелые, как я называю, в вазах вот этого семейной арифметики, семейного права по разделу имущества супругов, чтобы потом не было, как зачастую у меня бывает, а я этого не знал. Не знают прописных вещей. Стоимость консультации, стоимость судебного разбирательства в процентах порой от вашего имущества, да, стоимости вашего имущества. Считайте, может быть, вам легче эти деньги вложить в покупку каких-то активов, которые вам сгенерят дополнительные дивиденды. Ну или платите адвокатам, welcome. Надеюсь, я там наступила куда надо.
Да, друзья, надеюсь, что после этого часа нашей дискуссии вопрос брачных контрактов чуть немного у вас подраскрылся, и теперь вы более спокойно будете смотреть на этот вопрос и понимать, кому он важен и когда его лучше заключать. Сегодня мы вместе с Еленой Бойцовой разбирались в этом непростом и довольно постыдном для многих вопросе. Спасибо, Лен, большое. Надеюсь, что этот стыд пропадет со временем, и через 10 лет уже будет совершенно другая ситуация.
Я думаю, что ваши слушатели не будут ждать 10 лет, и зрители, и сделают первый шаг уже быстрее.
Здорово. Спасибо вам большое. Тогда до новых встреч.
До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Деловая библиотека.